В сознании людей до сих пор укоренился этот миф, что вот только ты выходишь из дома, попадаешь в тайгу, и тут же за тобой где-то уже крадется медведь.
Всем привет! На связи станция «Север». Меня зовут Евгений Серов, и это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними. Сегодня у нас в гостях гид и путешественник Максим Городничий. Максим, привет.
Приветствую, Евгений.
Максим, ну кроме того, что я сказал, ты еще горный инженер. Вот расскажи о себе.
Совершенно верно, да. По образованию я горный инженер. И 10 лет работал, так сказать, в вахтово-экспедиционных условиях. На руднике, получается, на золотодобывающем. На Чукотке добывали драгоценный металл. Так сказать, это полярными долгими ночами, с куваевской романтикой, добывали стране золото. Но это, скажем так, не самое характерное, да, не самая интересная черта моей жизни. Сейчас я вот полностью переключился на туризм. Хочется ходить больше и путешествовать, и в том числе показывать эту красоту другим людям. Поэтому я вот решил радикально изменить образ жизни.
Ну вот ты ходишь по области уже несколько лет и как бы водишь людей. Вот какие самые популярные места, куда, на что есть запрос?
Да, это в первую очередь, конечно, если мы говорим про Магаданскую область, это озеро Джека Лондона. Озеро Джека Лондона — это, можно сказать, и лицо магаданского туризма, и одновременно его проклятие. Почему? Потому что все-таки благодаря озеру оно как-то еще более-менее на слуху, и многие туристы просто приезжают сюда просто из одного названия. Другие туристы хотя бы видели фотографии красивые нашей золотой осени, когда лиственницы все в золоте, а кустарники и березки, они красные. Это неповторимые потрясающие картины, и я понимаю, почему люди сюда стремятся. В то же время, почему это проклятие? Потому что люди, видя картинки или слыша названия, мало что знают вообще про регион. Они мало представляют условия, куда они хотят, то есть путешествуют за картинками. И от этого у них много проблем случается. Опять же, мне как гиду хотелось бы показать еще и много других мест. Например, побережье, оно по красоте не уступает, мне кажется, другим местам нашего Дальнего Востока, знаменитых своим морским побережьем. И я вот пытаюсь в том числе показать им и морское побережье. Про озеро Джека Лондона, опять же, хочу, развивая предыдущую тему.
Да, поподробнее.
Начнем с того, что до него очень сложно добраться. Даже сейчас это довольно долгое, утомительное путешествие. Потому что оно находится в глубине области, куда даже по федеральной трассе, а мы понимаем, что федеральная трасса — это очень долгое путешествие, то есть из аэропорта это часов 8 езды до поселка Ягодного. И многие уже догадываются, что федеральная трасса, она не асфальтирована, и в разное время года и от погодных условий это очень тяжелое испытание для туриста. И, соответственно, потом вам предстоит уже по совсем дикой дороге с многочисленными водными переправами еще примерно столько же времени, около 8 часов, внимание, 56 километров на подготовленном транспорте. То есть это зачастую мы нанимаем вахтовку, например, Урал или ЗИЛ, эти монструозные машины, которые, ну, могут справиться с бездорожьем. И вот после такого испытания вы наконец-то попадете на озеро. Понятное дело, что вместо вахтовки и тряски, вот эти 8-часовой, можно попробовать дойти пешком. Это существенно сэкономит ваши деньги, потому что автотранспорт очень стоит дорого. Надо понять, что да, вот 8 часов для вахтовки — это действительно большое потребление топлива, поэтому цены у вас ждут ошеломляющие. И, соответственно, если вы хотите нанимать транспорт, то вам лучше и собрать большую компанию, с которой вы разделите траты поровну. Иначе, как я сказал, у вас займет порядка 2 дней путешествия пешим. И, конечно, там самое главное препятствие – это река возле федеральной трассы Дебин, которая ранее возможно было переправиться по деревянному мосту. К сожалению, уже много лет он как разрушен, и нет никакого другого варианта, как переправиться, получается, вброд. Река достаточно коварная. Сами понимаете, что после дождей она бывает очень сильно поднимает уровень воды, и, в принципе, она становится недоступна даже с помощью транспорта, имею в виду переправу через нее. Соответственно, надо иметь это в виду, что практически сразу это предстоит серьезное испытание. Есть, конечно, более экзотические варианты, как попасть на озеро. Я имею в виду из Синегория по водохранилищу, но, скажем так, это еще более сложно в плане найма транспорта и других вариантов. Поэтому все-таки я рекомендую вот классический из Ягодного по дороге до озера. Опять же, когда вы прибудете на озеро, надо понимать, что такое озеро Джека Лондона. Это достаточно крупное озеро, 10 километров в длину, оно вытянуто. И, в принципе, на самом озере, ну, я не скажу, что делать совсем нечего, там есть прекрасные песчаные пляжи, отличная рыбалка в определенных местах. И, в общем, как бы там приятно отдохнуть. Но я не думаю, что вот вам нужно проделать такой большой путь вот именно ради самого озера. Опять же, если мы говорим про туризм, само озеро, я думаю, красиво именно в обрамлении гор. Хребет Большой Ангачак, который вот раскинулся к западу от озера, это прям действительно одни из самых красивых гор в нашей области. И вот именно они вот придают ту изюминку самому озеру, когда даже на фотографиях вы видите их на фоне. И я крайне рекомендую, понятное дело, что делать радиальные вылазки или какие-то маршруты, связанные именно с горами. Подойти ближе к знаменитой горе Абориген, к Пеле. Вот этот, вы, наверное, на фотографиях могли видеть вот эти зубчики красивые, которые вот соединяют несколько вершинок. Потому что, да, на самом озере, как я сказал, ну, магаданцам есть поближе к городу какие-то другие озера, не хуже. Поэтому я не знаю, зачем так ехать далеко. Да и гостям города 8-часовой перелет совершать ради озера, я думаю, что, может быть, и нет смысла. Но вот с горами я прям настоятельно рекомендую именно идти в горы. На соседнем озере...
Что есть... значит соседнее?
Соседнее озеро, да. С Джеком соединено протокой вариантов. Такое красивое название. Другое озеро, озеро танцующих Хариусов. Джек, получается, в него впадает множество ручьев, и он вытекает в Колыму через QLCN. Соответственно, у него единственное место, из которого у него исходит эта река, это проток вариантов, и вот она соединена с еще более мелким озером, озеро танцующих Хариусов. Там есть база отдыха. Это называется лагерь боевой. Это бывший пионерлагерь. Сейчас это доступный для съема, да, для групп туристических, для отдыха лагерь, где можно остановиться через Ягодинский спорткомитет, выйти на связь. Они не осуществляют доставку, но там у них достаточно уютная, по магаданским меркам, хорошая база для отдыха, где можно остановиться, переночевать, попросить организовать баню. Я прям настоятельно это рекомендую. Единственное, она немножечко вдалеке от всех маршрутов, и, то есть, для радиальных вылазок немножечко сложно будет это совмещать, но я рекомендую как минимум там остановиться, чтобы восполнить силы и отдохнуть после каких-то утомительных переходов. Ну вот, вкратце про озеро.
Ну вот смотри, ты еще говорю про озеро соседнее, там же еще есть озера, которые по неведомому впадают, соединены с озером Джека Лондона. И вот эти озера, насколько я помню, они очень привлекательны для фотографов, которые туда ездят и вот снимают именно с этих мест все эти виды открыточные.
Да, конечно, конечно. Это ручей неведомый. Вот если вы планируете, опять же, ходить в трекинг, то настоятельно рекомендую посетить следующие, получается, объекты, как вот Евгений упомянул. Это ручей неведомый. Это такая длинная долина, подводящая к горе Абориген. Там прямо целый каскад красивейших озер. Озеро соседнее, озеро Невидимка. Еще несколько безымянных озер, если не ошибаюсь, их 6, по пути к Пеле и Аборигену. И они вот прямо как магнит для фотографов, которые вот любят компоновать вот эту водную гладь озер и горные вершины. Что еще могу порекомендовать? Чуть южнее долина Сибик-Талях. Она подводит к еще одной красивой вершине. Пик Челленджер. Он же, как местные называют, чертов коготь. Чертов палец, извиняюсь. Тоже такая красивая скальная вершина. Абсолютно такими чарующими, вертикальными, гладкими стенками. Она такая, как магнит, прям взгляды притягивает. И опять же, у ее подножия каскад озер, одно красивее другого. И да, вот это стоит того, чтобы сходить в трекинг. Опять же, там очень сложный маршрут. И надо понимать, что рельеф, там нет троп. Рельеф очень сложный, и надо планировать проходить, ну, не больше, наверное, 10-15 километров в день. Больше у вас, конечно, не получится. Надо это учитывать, то есть обязательно планируйте это с ночевкой. На южной конечности Джека находится регион, который называется Стоозерка. Там действительно очень много озер. Я пытался сосчитать их по карте, сбился на 120. Угу. И да, это прям... То есть такая сеть, разветвленная из озер. Ну, они очень красивые, такие уютные. Каждая из себя представляет какой-то отдельный такой пейзаж с горами на фоне. То есть можно тоже погулять там, и оно очень пока что еще не совсем изучено, так скажем, нашими фотографами. Только начинают снимать, особенно с квадрокоптеров, дронов, оно очень красиво смотрится, понятное дело, сверху. То есть это пока только еще осваиваемый туристами и фотографами регион. Ну и опять же, для отдыха, как я говорил, настоятельно рекомендую коса биологов и пляж в устьях реки Пурги и ручья Студенова. Это прям натуральные песчаные пляжи, где в солнечную погоду, а в глубине Магаданской области плюс 30 летом, это в принципе достаточно нередкое явление. То есть можно прям как на курорте отдыхать на песке, купаясь в озере. То есть это такое для восстановления сил. Идеальные варианты для такого неспешного, легкого отдыха. И опять же рыбалка на этих местах. Хариус клюет. Ну, фантастически, в определенные периоды рыбалка прямо чудесная. Ну и вот, как упоминал, озеро танцующих хариусов к востоку от озера, где еще есть база отдыха. Тоже одни из, получается, списков лучших мест, которые я рекомендую для посещения.
Как там вообще перемещение? Ну, допустим, ты приехал и... неделю будет дождь. Были такие ситуации? То есть, вот на что ориентироваться? На хорошую погоду, на плохую?
Ну, ситуация разная бывает. Как говорят, в горах погода это непредсказуемая. И бывает, что бывают очень сильные дожди. Не исключено, что как вот в прошлом летом снег выпал в начале августа. Причем серьезный снег, и он не таял несколько дней. Надо быть готовым ко всему, в том числе к холодам, к затяжным дождям. Понятное дело, надо иметь какие-то желательно тенты, чтобы можно было укрыться от дождей, непромокаемую одежду. Достаточно надежные палатки, то есть не надо вот заниматься легкоходством и экономить на весе снаряжения в ущерб качеству. Соответственно, опять же говорю, надо вот быть морально готовым к тому, что можно попасть под очень сильный проливной дождь. Но затяжных таких прямо дождей, я думаю, что не будет. И, как показывает практика, если вы приезжаете хотя бы на неделю, то есть у вас будут как и солнечные дни, так и какие-то дождливые. И вы обязательно увидите все состояния на Джеке.
Но если люди едут за красивыми фотографиями, да, вот про которые ты вначале рассказывал, там красная березка, желтые лиственницы, и заснеженный город, в какой период это?
Да, вот золотая осень, все едут за золотой осенью, за фотографиями, она начинается ближе к сентябрю. Опять же, каждый год это плюс-минус по-разному, бывает раньше, бывает позже. Но вот последние пару лет это... ближе к сентябрю, начало сентября, конец августа. Все зависит от того, насколько рано ударят морозы. То есть ночные заморозки, они сразу заставляют краснеть голубичник, березку арктическую, она же березка Мидендорфа, как ее называют. И такие прям стабильные морозы по ночам заставляют желтеть лиственницу. Соответственно, опять же, я в очередной раз предупреждаю, что если вы хотите красивую картинку золотой осени, надо готовиться к холодам. Потому что без холодов по ночам бывает минус 10. Вот сейчас я был с группой в сентябре, то есть мы ночевали натурально в минус 10. Хотя готовились к такому теплому трекингу многие участники и были, конечно, неприятно удивлены. Но, в принципе, мы были подготовлены. Но, опять же, то есть красивая картинка на Джеке – это суровые условия и плохая погода. Это надо понимать.
Если мы говорим не о Джеке, да, а о каких-то других местах, что у нас еще можно посетить и где ты был, что ты рекомендуешь?
Да, как я сказал, да, Магадан не единым Джеком славится, особенно вот в магаданской туристической тусовке, назовем это так. Опять же, я даже на первое место выделил бы не это озеро, а вот именно побережье окрестности Магадана. Оно действительно уникальное, представляет собой такое явление, потому что тут множество красивых мысов, пляжей, маяков, которые можно посетить и с которым можно сходить в такие легкие однодневные даже трекинги недалеко от города. И пускай вас не смущает фраза «однодневные трекинги», потому что тут буквально несколько часов ходьбы от города, и ты попадаешь уже в абсолютно какую-то дикую местность, и сразу пропадает чувство цивилизации, то есть вы остаетесь, получается, один на один с природой. Опять же, любители рыбалки будут приятно удивлены, потому что здесь все с этим в порядке. Мои любимые места, да, это наши мысы, красивейшие какие-то пляжи, в том числе песчаные. Совершенно недалеко от города есть красивые горы, то есть это буквально в часе езды на автобусе, где можно встретить такие уникальные, получается, пейзажи. Так, у нас вот эти как радужные горы в районе Крамкена, которые у нас называют даже некоторые люди Марсом из-за желтого и красного цвета пород. Ну, то есть я прям рекомендую туристам не сразу рвать когти по приезду с аэропорта на Джека, а хотя бы уделить как-то несколько дней вот трекингу, в том числе и по местным горам.
Ты еще в прошлом году ходил в горный массив рядом с городом Сусуманом, тоже, да, центральная часть области. И что ты про эти места скажешь? Это вообще не на слуху, хребет Черги. Ты меня, наверное, сейчас будешь поправлять по названию, но в книжках написано так и на картах. И что ты можешь рассказать про эти горы и про эти места?
Во-первых, по названию мы все называем магаданцы его как Черге, потому что мы смотрим по книгам, в то время как местные называют его как Чорго. Это такая обязательная ремарочка, потому что нас тоже местные постоянно поправляли. Во-первых, да, это очень красивый хребет, который оставил на меня прям очень положительное впечатление. И по красоте своей он не уступает горам в окрестности озера Джека Лондона. Это, получается, горы на самой границе с Якутией. И, то есть, соответственно, там можно видеть пейзажи, уже больше походящие на ту местность. То есть это бывают гигантские вот эти равнины, покрытые мхом, так и вот безлесые горы из курумника состоящие, тоже мшистых таких вот поляночек, очень красивых. Множество озер, множество водопадов, скалистых вершин. Достаточно такое своеобразное место, и, как я сказал, на меня произвело не меньше впечатления, чем вот наш туристический символ. Что хочу сказать отдельно, что это место совершенно не на слуху. Когда мы готовились к путешествию, то есть я пытался найти в интернете хоть какие-нибудь фотографии, допустим, этого места, и понимал, что цветных фотографий вообще не так много. То есть в это место, эти места, вот эти горы, они не на слуху, и тебя не покидает постоянно ощущение, что какое-то первопроходчество вы совершаете. То есть вы планируете путешествие по тем местам, где нет отчетов, нет каких-то современных данных, скажем, современных, потому что в свое время, конечно же, в Сусумане, городе Магаданской области, был альп-клуб, и местные все излазили вдоль и поперек, а теперь мы, как сказать, заново открываем край. И это прям потрясающее чувство, когда ты поднимаешься на вершину, на которой были люди в последний раз, ну, может быть, лет 20 или 30 тому назад. И, конечно, да, вот это чувство первопроходчества и какой-то вот отдаленности от цивилизации, оно не может не восхищать, радовать тебя как туриста. При этом, как бы, не надо удивляться тому, что добраться туда даже проще, чем до озера Джека Лондона. До Сусумана ходит также маршрутка недалеко, а, в принципе, заброситься каким-то поселком недалеко от Сусумана, чтобы выйти на маршрут, достаточно просто и гораздо дешевле за счет золотых артелей, которые поддерживают дороги в надлежащем виде. Поэтому вот я бы посоветовал еще множество горных хребтов, которые у нас есть в области, которые не менее красивые, я думаю, и также интересные и несложные для посещения.
Например? Что еще посмотреть?
Я уже упоминал, что в районе по Тинькинской трассе, в районе поселка Мадаун, есть горный хребет Дель-Рукчен. И в районе поселка Крамкен, то есть вот эти вот горы находятся, они невысокие, несложные, и туда очень легко добраться.
Но они очень красивые, вот этот хребет.
Конечно, в первую очередь. Я об этом и говорю. Да, в районе поселка Синегория, то есть название говорящего поселка, тоже хребет с романтичным названием «Хребет больших порогов», тоже очень красивые горы. И оно находится прямо у подножия поселка, то есть туда очень легко добраться, а горы по своей красоте не уступают, опять же, хребту Большому Ангачак. Гора Спящий Рыцарь, которая вот видна из поселка, она вот символ, получается, этого самого поселка Синегория. Она очень красивая, и высоты там намного больше, чем вот сопочки вокруг Магадана.
Затронем эту тему, ты же недавно, можно сказать, только что вернулся из своего новогоднего лыжного многодневного похода. Про него расскажи, в чем особенности вообще зимних походов в Магадане? То есть, как тебе понравилось? Что ожидать от этого?
Да, мы ходили на новогодние праздники, категорийный многодневный поход лыжный. Руководитель наш был Атабала Касумов. Он составил отличный маршрут, красивый и в меру сложный. И не вдаваясь в подробности, я просто хочу сакцентировать внимание на том, что многие, конечно, пугаются январских морозов и тому, что нужно вообще ходить с ночевкой куда-либо в такие суровые погодные условия. Ну, я вот в очередной раз убедился, что зима – это не повод сидеть дома, что лыжные походы – это, оказывается, не так, чтобы холодно, потому что даже в январе у нас может быть температура около нуля, по-моему, была, если не ошибаюсь, на январские праздники в том числе. И то есть и мы не особо мерзли. И то, что нас пугает больше всего новичков, это вот как проходят ночевки. Ночевки мы организуем в большой палатке с печкой. Обязательно с печкой. И от этого я могу сказать, что я в январе вообще не замерзал на ночевках. Мы рубим дрова, топим палатку, и это одни из самых теплых ночевок. По сравнению, например, с теми же ночевками в сентябре на Джеке, когда, ну, в минус 10 без печки вы реально замерзаете в легких летних спальниках, не ожидая таких температур. Так что вот, конечно, это нужен отдельный выпуск про то, чтобы осветить лыжные зимние походы, но я все, что могу сказать, это надо ходить на лыжах, кататься. Зима – это не повод сидеть дома. Все приходит с опытом, и даже вот с ночевками зимними это…
То есть ты можешь, то есть ты хочешь сказать, что зимой теплее ходить, чем в магаданским летом?
С ночевками – да. Вот такой странный парадокс, но да. Могу сказать в том числе это, что…
Ну, для тех, кто не знает, да, что магаданское лето – это у нас может быть и 0, и 5, и 7 градусов.
Да, в горах в августе попасть в снег, я ночевал в снегу в августе, да. И было гораздо холоднее, еще раз повторюсь, в августе. То есть 5 августа выпал снег. Вот. А зимой, да, мы топим печки. Надо обязательно ходить только с печками организовывать, либо через какие-то приюты. У нас есть сеть приютов недалеко от города, на Снежной долине. Либо маршрут оставлять через них, чтобы греться, либо через многослойная палатка с печкой.
А давай затронем еще такую тему, как экология. Вот ты как бы у себя в Инстаграме стал рассказывать там про свои походы, да, то есть звать людей, в том числе, ну, вот в коммерческие. И сразу появились комментарии, что вот сейчас придут туда люди, как это так, сейчас там все загадят, вот вообще не пройдешь, это же такая девственная природа. Вот что ты на это скажешь?
Да, это, экология — это сейчас очень щепетильная тема, и к ней нельзя так подойти прям однозначно, но вкратце скажу, что люди, которые обычно так рассуждают, что не надо приводить туристов в дикие места, иначе сразу это место перестанет быть чистым, что они немножечко не понимают суть происходящего, и не были в тех местах и не понимают, что, например, то же самое озеро Джека Лондона, оно уже давно, к сожалению, не девственно чистое. В советское время там был большой турпоток, намного превышающий современные показатели. И, к сожалению, горы консервных банок еще лежат с тех времен. Мы находили банки, датируемые 70-ми, 80-ми годами. Они до сих пор не разложились и лежат грудой, понятное дело, на туристических тропах. Опять же, современные туристы, которые могут попасть в эти места, они тоже не всегда чистоплотные, также ходят, оставляют после себя мусор, они не всегда разборчивы, не всегда экологически ответственны. Когда пару лет назад мы с Михаилом Рудаковым снимали фильм, такой коротенький фильм про наше путешествие на озеро Джека Лондона, мы затронули тему, в том числе, о том, что для развития туризма в области нам необходим мост. Мост через, например, реку Дебин, куда можно было бы спокойно попасть на озеро. Потому что сейчас главная боль всех туристов — это вот как пересечь эту реку, когда она бывает полноводная, и как сэкономить на транспорте в том числе. Понятное дело, что мы получили уйму негативных комментариев, как раз в стиле «зачем туда нужны туристы, пускай они не будут ездить и гадить там». Но, опять же, какой наш посыл был? Не просто увеличить туристопоток, потому что действительно неконтролируемый туризм, он приведет только к ущербам в дикой природе. А в том числе, может быть, по примеру каких-нибудь уральских национальных парков, вот особенно мне понравилась история национального парка Таганай, где была остановлена вырубка леса, и, опять же, была создана рейнджерская служба, можно так ее назвать, и с платным входом парк стал только лучше. То есть появились приюты, где можно было остаться на ночь. А согласитесь, что палатка никогда не будет по комфортности так же хороша, как приют, то есть построенное здание. И, соответственно, вот были люди, которые... Были люди, ответственные за вывоз мусора, оборудование троп, мостиков. Понятное дело, что платный вход, он подразумевает именно вот такие вот службы. То есть не отдельным мостом обойдемся, то есть, как сказать, в моих рассуждениях.
В твоих мечтах.
Да, в моих мечтах. Назовем это так. А вот именно полноценным национальным парком, где будет организована и разметка маршрутов, чтобы люди не топтали мох, лишайник, который растет там. Мы знаем, что он очень долго восстанавливается. А понятное дело, что группы большим числом, которые проходят по маршрутам, они топчут разные тропы и губят мох. То есть и разметка троп в этом плане, она только помогает сберечь природу. То есть, соответственно, вывоз мусора какой-то там, может быть, постройка приютов и заготовка централизованная дров, чтобы люди не рубили потому что в некоторых местах уже действительно я вижу, что люди переходят с сушняка, то есть засушенных умерших деревьев, на уже живые. И это, как бы, понятное дело, это очень печалит. Я уж не говорю про гигиену, туалеты и прочее. Да, и опять же, сейчас не такой большой туристопоток, и тем не менее результат налицо. Хочу сказать, что, понятное дело, когда туристы ходят со мной, они все проходят инструктаж, и я прямо вижу, что люди, многие из них даже не нуждаются в нем, они уже сами экологически ответственные, они не только не оставляют мусор после себя, а мы проверяем, что мы уходим со своих стоянок, и место остается таким же нетронутым, как до того, как мы пришли. Но они еще и чужой мусор собирают. То есть мы выкапываем из кострищ старые жестяные банки, то есть мы их повсюду собираем с собой, и то есть делаем даже место чище, можно так сказать. Поэтому я не из тех, кто говорит, что вот туристы приедут и все испортят. Я вот верю в человечество, можно так сказать, и что люди, наоборот, надо их учить, приобщать к прекрасному. И даже те, кто сейчас без моста добирается туда, то есть рыбаки, охотники, какие-то там дикие туристы, их тоже можно, получается, как-то информировать и следить за их чистотой, и, то есть и как они оставляют природу после себя.
Если поговорить вообще, в принципе, о каких-то местах твоих, ну, о любимых, и там, куда ты водишь людей, ты уже рассказал, а вот куда бы ты еще, наверное, хотел бы попасть в Магаданской области? Что достойно посещения, на твой взгляд?
Я планирую этим летом попасть в еще одно такое место. Это брат озера Джека Лондона. Такой младший или старший, не знаю, как сказать. Озеро Малык. Оно, как и Джек, очень большое в длину. То есть, по-моему, тоже больше 10 километров. И, как видите, оно почти не на слуху, потому что про Джек знают многие, то есть и магаданцы, и, может быть, люди за пределами нашей области, в то время как о Малыке слышали практически, ну, только люди, живущие недалеко.
Местные.
Да, местные. Это недалеко от Сумана, то есть, соответственно, местные – это артельщики, которые там обитают, то есть ездят на рыбалку. Вот, и хотелось бы попасть вот именно еще на это озеро. Недалеко от этого озера также находится красивый высокогорный хребет Оханде. Там одни из высочайших гор нашей области находятся. И хотелось бы, понятное дело, посетить и эти места. И, конечно же, хотелось бы больше туристов привлечь на какие-то объекты на побережье. А также хотелось бы попасть на заповедник. Один из участков заповедника нашего магаданского — это полуостров Кони. Это давняя моя мечта — увидеть в большом количестве вот этих вот медведей, которые обитают на этом полуострове, который еще называют также родильным домом медведей.
Про медведей ты говоришь, что ты хочешь их увидеть, а неужели ты ни разу не видел медведей, когда ходил в своих походах?
Хороший вопрос, да. Потому что наверняка люди, не знакомые с туризмом, они в первую очередь задают один и тот же вопрос: как у нас там с медведями в Магаданской области. Чтобы понимали, насколько у нас тяжело с медведями, я за прошлое лето, а я практически все 3 месяца провел в походах и ночевал больше в палатке, чем дома, я за все лето увидел медведя только один раз. То есть в сознании людей до сих пор укоренился этот миф, что вот только ты выходишь из дома, попадаешь в тайгу, и тут же за тобой где-то уже крадется медведь. Нет, на самом деле, особенно в области, медведи, они очень сильно рассредоточены по площади вот нашей вот тайги, так сказать, по горам, и они не терпят даже соседей, я имею в виду других медведей. И медведей, в принципе, не так много. Медведи не ищут встречи с человеком, если это, понятное дело, не возле населенных пунктов, возле помоек и каких-то подобных мест, то медведи, они очень боятся человека, не ищут встречи с ним, и даже медведица с медвежатами, вопреки вот этому расхожему мифу, она не всегда нападает на человека, как только увидит его в поле зрения. То есть у меня пару случаев было подобных, где я вот видел, что медведица все так же убегает при виде человека и дает подзатыльник медвежатами и убегает прочь. Понятное дело, я не призываю быть
бесстрашными,
да, излишне, самому не искать встречи с медведями, принимать меры предосторожности соответствующие, о которых много раз говорили, то есть это ни в коем случае не оружие, потому что это правовой точки зрения это очень тяжело, да и лишних 5...
Это и незаконно, если ты без лицензии.
Совершенно верно, да. То есть это больше вызывает проблем, то есть с юридической точки зрения и с точки зрения веса. То есть есть более легальные и эффективные меры против медведей. Не травмоопасные для обоих сторон, скажем так.
Ну вот ты с чем ходишь? Что вы берете с собой?
Ну, обычно в группе это фальшфеер. Один из самых эффективных способов для отпугивания медведя, но он не слишком оперативный и быстрый, то есть надо держать его всегда наготове. Зачастую это какой-то ракетница, вроде сигнала охотника, который можно очень быстро взвести, произвести выстрел. Оно достаточно громкое, как ружье, чтобы вот отпугнуть своим звуком медведя. Ну и в то же время она вот всегда у тебя под рукой. Фальшфеер, это уже он работать должен на близком расстоянии, когда медведь уже достаточно близко к тебе, то есть поле зрения, не нужно его использовать издалека, потому что иначе, возможно, вы наоборот привлечете внимание медведя. Зачастую, если ветер не дует в его сторону, вы просто расходитесь. Вот, было тоже много случаев, где вы видите издалека медведя. Как вы знаете, медведи у них не очень острое зрение, и если не запах, то вы спокойно проходите мимо них, не привлекая внимания, не надо сразу же стрелять в их сторону чем-то, кидать камнями, просто проходите мимо. Вот, и в последнее время становятся популярны у нас в Магадане это гудки на газовых баллонах. Они дают очень громкий звук, то есть и теоретически тоже такая штука. Вот если вы сигналите на пути в маршруте, она заранее предупредит медведя, который, возможно, где-то сидит в кустах, и в том, что к нему движется какая-то группа. То есть обязательно шумите, даже громко разговаривайте, пейте песни. Это вот старые дедовские способы, они всегда работают. Предупредите медведя о себе заранее. И тогда, возможно, как и я, вы увидите медведя один раз за лето, и то издалека. Потому что медведь услышит вас заранее и уйдет в сторону.
Ну а кроме медведя видели кого-то? Я вот слышал, что в районе Джека много лосей, оленей.
Да, 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 совершенно верно. Там большая популяция этих животных, но они так же пугливы, как медведи, даже более пугливы. Поэтому я, к сожалению, вот лично я видел только множество следов, множество троп натоптанных. Но вот мои ребята из туристических групп, они вот видели, да, рассказывали. У нас много снежных баранов. Вот их я видел гораздо больше за это лето, поскольку чаще ходим в горы, видимо, и там пересекаемся со своими, так сказать, четвероногими коллегами. То есть их реально увидеть вполне себе у нас на просторах Колымы. Посложнее лося и олени, конечно. Но, может быть, вам повезет. Другие, получается, животные, то есть какие-нибудь лисы, конечно же, птицы разнообразные, от там, орланов на морском побережье. Их видно сейчас в последнее время очень часто. Либо какую-нибудь пустельгу. Это тоже очень большие шансы увидеть у вас.
И тогда в завершении нашей беседы, вот что ты можешь посоветовать почитать про путешествия по Магаданской области?
Прежде всего, это, конечно же, настольная книга магаданского туриста. Это книга Рудольфа Владимировича Седова. Это книга «100 маршрутов по Магаданской области». И она в нескольких изданиях есть, в том числе «Хочу ходить по земле». Либо его другой цикл книг, более такой энциклопедичный и более информативный. Он охватывает именно горные хребты наши по Магаданской области, где можно почерпнуть очень множество полезной информации. Это вот называется «Горы Охотского побережья», либо «Колымская горная страна». Мы, в принципе, планируем маршруты вот в основном по этим книгам. Они менее описательные по маршрутам, но информацию вот особенно по тем горным хребтам, которые я упомянул сегодня, малоизвестным, там очень много полезной информации. Перевалы, вершины, какие-то маршруты по долинам. То есть рекомендую читать. Я, когда только начал заниматься туризмом, конечно, я открывал эти книги, на меня сыпался вот этот, получается, поток информации, который вот во мне только разодоривал вот эту жажду путешествия. И вот чтение даже этих книг, просто, а не планирование маршрута, оно, конечно, сродни какой-то исследовательской деятельности и вот пробуждает в тебе невиданную мотивацию вот больше ходить, познавать мир. Поэтому вот рекомендую, понятное дело, книги Седова. У него также есть и художественные книги про восхождение, Вот мне особенно запомнилось на пик Победы. Это у наших соседей в Якутии. Да, то есть очень интересно почитать, как вот это первопроходчество было. Ну, по-моему, они не поднялись вот в зимнем походе, но это, по сути, первопроходчество. То есть уже покоренный Эверест, внимание, да, по-моему, все восьмитысячники Гималаев, а вот самая высокая по тем временам вершина, вот, Якутии все еще была недосягаемая по тем временам. То есть вы только вдумайтесь в это. То есть насколько это все было интересно в то время. Вот эта жажда первопроходчества и открытий.
Ну тогда завершаем нашу встречу. Спасибо, Максим, тебе за такую познавательную беседу. Надеюсь, все твои туристы будут такими же сознательными, как ты рассказал.
Да, я тоже. Спасибо за предоставленную возможность поделиться какой-то информацией, опытом. Что я могу сказать? Ходите в горы, будьте чаще с природой, любите природу, берегите ее, не оставляйте после себя никакого мусора. Ну и удачи вам, до встречи на маршрутах.